«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Отставка правительства Пермского края из-за пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Можно ли приучить российских чиновников к персональной ответственности? Новая программа Компартии «Путь России к социализму». Какой вектор движения, вперед или назад? Серия террористических нападений в Ираке. Как в Соединенных Штатах оценивают перспективы иракского урегулирования? Такие вопросы поставила перед нами среда, 9 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Правительство Пермского края уходит в отставку в связи с трагедией в ночном клубе. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, согласно решению губернатора Олега Черкунова, новый состав правительства будет сформирован по окончании расследования. О намерении сложить полномочия объявил также мэр Перми Аркадий Кац. Число жертв парада пожара в клубе «Хромая лошадь» сегодня увеличилось до 125 человек. В больницах умерли еще пятеро пострадавших, в их числе арендатор клуба Александр Титлянов. По обвинению в нарушении правил пожарной безопасности арестованы пока 4 человека. Из Перми сообщает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Сечина.
На период проведения следственных действий губернатор края поручил членам правительства продолжить работу в статусе исполняющих обязанности. Трое членов правительства отстранены от должности. Это министр развития предпринимательства и торговли, министр градостроительства и развития инфраструктуры, министр общественной безопасности. Сегодня губернатор попросил не считать их заранее виноватыми, но пояснил, что их отстранение необходимо для объективного расследования трагедии. Олег Черкунов прокомментировал возможность собственной отставки.
Я понимаю, какой вопрос у вас возникает. Я несу ответственность за то, что происходит в крае. Причем несу ответственность не только юридическую, но и моральную. Сейчас нам важно пройти этот этап. Когда мы его пройдем, я задам вопрос президенту. И если он сочтет это целесообразно, я отнесусь к его решению любому, как совершенно справедливому.
В своем личном интернет-блоге губернатор написал телефоны, по которым можно связаться с ним лично. «Все, кому нужна моя помощь, любая, или просто разговор. Я готов по вечерам с 19 общаться», – написал губернатор. Также он сообщил, что можно зарезервировать время для личной встречи. Для этого он готов вылетать в Москву и Санкт-Петербург. Решение губернатора Олега Черкунова об отставке правительства поддержали представители региональных отделений как оппозиционных партий «Яблоко» и КПРФ, так и партии власти «Единой России». Также сегодня прошение об отставке в Пермскую гордуму подал глава администрации Перми Аркадий Кац. В своем обращении он заявил, цитирую, «Я стремился честно и достойно исполнять возложенные на меня обязанности, но трагедия такого масштаба не может пройти бесследно и не поставить передо мной морального выбора о возможности продолжения деятельности на посту главы администрации города. Просьба Аркадия Каца Дума рассмотрит 11 декабря». А сегодня прошла очередная внеплановая проверка краевого госпожнадзора совместно со специалистами МЧС и Роспотребнадзора. Проверяли заведение общепита. Выявили массу нарушений. Где-то не работает пожарно-охранная сигнализация, отделка потолка или ширина эвакуационного выхода не соответствует нормам. В одном из кафе обнаружили деревянную отделку, но не обнаружили документов, подтверждающих ее обработку огнезащитным составом. В другом выяснили, что в случае пожара сотрудникам заведения очень сложно будет достать огнетушитель.
Явное нарушение правил пожарной безопасности, то что к огнетушителю загроможден путь. То есть он стоит не на видном месте.
Как вы будете доставать огнетушитель откуда сверху?
Все сразу же сейчас наглядно видели, то, что этот огнетушитель тоже проблематично достать. Тем более для человека, который низким ростом, не такой высокий, 1,60 м, ему придется забираться на стол, чтобы дотянуться до этого огнетушителя.
Представители Госпожнадзора подчеркивают, что предписания, которые будут даны предпринимателям по устранению нарушений правил пожбезопасности, должны выполняться в кратчайшие сроки. Менеджеры заведения общепита не спорят, что нарушений у них хватает, но опасаются, что теперь пожарные проверки станут средством сведения счетов между конкурентами.
Начинается, как всегда, российский беспредел просто.
Репрессии.
Вот и все. Репрессии, да, опять отразящиеся на предпринимателя.
Пока предприниматели спорят с пожарными инспекторами, общественность дискутирует о том, надо ли организовывать какое-либо мемориальное место в память погибших в клубе «Хромая лошадь». Предложения горожане высказывают разные. От памятной таблички до стены плача. Есть и предложения на тему того, что следует сделать с помещением клуба. Кто-то считает, что его необходимо отдать под выставочный зал. Кто-то предлагает создать создать там музей пермских трагедий. Кто-то полагает, что следует оставить все как есть, не реставрировать помещение, сохранив таким образом напоминание о произошедшей трагедии. По мнению пермяка Александра, сохранить каким-либо образом память о произошедшем надо обязательно.
Памятник надо ставить обязательно. Надо ставить так, чтобы он был напоминанием как для законодательной, так и для исполнительной власти о том, что произошло здесь. Потому что власть задает правила игры нижестоящим.
Однако точки зрения на этот счет расходятся. Так пермяк Игорь считает, что ни в коем случае нельзя устанавливать в городе памятники погибшим.
Мне кажется, безусловно, некорректным никакие памятники делать. А вот в этом помещении сделать какой-то выставочный зал с определенными совершенно памятными знаками, которые расскажут обо всем, что в последние годы. И там может быть внутри какая-то небольшая мемориальная доска.
Трагедия, произошедшая в Перми 5 декабря, по-прежнему воспринимается очень остро. Закрылся сайт клуба «Хромая лошадь». Решение о закрытии приняла компания «Хостер», сообщив, что сайт вызывал массу негативной реакции со стороны пользователей. Также с улиц города исчез трамвай с социальной рекламой, направленной на профилактику лесных пожаров. На трамвае было написано: «Лучше зажигайте в клубе, чем в лесу». Теперь вагоны с этой надписью перекрасили. Анастасия Сечина, Радио «Свобода», Пермь.
Сегодня в Москве в Государственной Думе России прозвучали призывы к ответственности и даже отставке чиновников федерального уровня в связи с пермской трагедией. Вопросы эти были подняты сразу после того, как депутаты почтили минуты молчания погибших в результате пожара в пермском ночном клубе. Однако руководство Государственной Думы и фракция партии власти не очень расположены к обсуждению этого вопроса. Такой вывод сделал, следив сегодня за ходом дискуссии в Государственной Думе, корреспондент Радио «Свобода» Данила Гальперович.
Депутаты Государственной Думы встали и помолчали в память о погибших в пермском пожаре, но спикер Госдумы Борис Грызлов, объявивший эту минуту молчания, сделал все, чтобы тема трагедии в Перми не получила продолжения в ходе заседания палаты. При этом депутаты от самых разных фракций настаивали на обсуждении произошедшего. Вера Лекарева из фракции «Справедливая Россия» заявила, что губернатор Пермского края Олег Черкунов должен подать в отставку.
В Перми произошла трагедия благодаря преступной халатности руководителей и чиновников. Не успела страна прийти в себя, вздрогнув от взрыва Невского экспресса, как новая трагедия в Перми лишила спокойствия все население России. Давайте разберемся, что происходит внутри нашего государства. Вступая в должность, губернатор клянется работать на благо жителей региона. Неужели хватит совести губернатора Пермского края и мэра города остаться на своих должностях после такой трагедии?
Коллега Веры Лекаревой по фракции Светлана Горячева заявила, что ответственности региональных чиновников недостаточно, и депутаты должны затребовать отчеты не только Министерства по чрезвычайным ситуациям, но и спецслужб, которые, по мнению Горячевой, работают неэффективно.
«Справедливая Россия настаивает на проведении в ближайшее время правительственного часа с приглашением генерального прокурора, руководителей ФСБ и МЧС, и, может быть, даже губернатора. Может, в Перми виноват и пожарник, но почему руководство МЧС до сих пор не сделало пожарную службу действенной? Население содержит ФСБ, а террористы разгуливают по России, как по Бродвею. Пора строго спрашивать не со стрелочников, а с ответственных федеральных руководителей».
Борис Грызлов никак не комментировал эти требования и просто давал слово следующему депутату. Тем временем уровень федеральных чиновников, которых парламентарии хотели сделать ответственными за произошедшее, все повышался. И коммунистка Нина Останина предложила вызвать в парламент премьера Владимира Путина.
«Наша фракция настаивает на приглашение в Государственную Думу председателя правительства Владимира Владимировича Путина с отчетом о мерах по защите жизни и здоровья людей, о социальных гарантиях жертвам катастроф, об ответственности министров, прежде всего, в пермской трагедии. Мы намерены поставить также вопрос об ответственности самого премьера за пермскую трагедию».
Ну, а вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский предложил не дожидаться предстоящих обсуждений и поговорить об ответственности министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу прямо сегодня.
«Любой бы парламент мира сюда бы вызвал всех бы ответственных товарищей и как следует их поставил бы на место. А мы просто встали. Это нужно, может быть, выражать чувство соболезнования. Но где же ответственность? Где позиция парламента? Шойгу до сих пор министр МЧС. Нам заявляют, что он самый популярный. В «Единой России», да. Но при чем «Единой России»? Мы говорим про пожары. Госпожарный надзор ничего не делает. Сейчас они проверили всю страну, и оказалось, что как в Перми, половина питейных заведений, развлекательных клубов, да, половина в таком состоянии. Я требую от имени фракции поставить на голосование, обсудить ситуацию в Пермском крае в связи с этими трагическими событиями. Прямо сейчас, после обсуждения повестки дня.
Но Борис Грызлов голосование не объявил. Он сказал, что никакой бумаги для голосования не подготовлено, а просто так он предложение Жириновского поставить не может. Разгневанного вице-спикера Грызлов попытался успокоить такой вот фразой.
Владимир Иванович, поберегите свое здоровье, пожалуйста.
Таким образом, думское большинство решило, что пермский пожар не заслужил ничего, кроме организованной по-быстрому минуты молчания. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Отставка правительства Пермского края стала первым в истории России последних лет организационным выводом такого уровня после чрезвычайного происшествия или катастрофы, связанных так или иначе с неэффективностью власти и управления в стране. Об этом я беседовал с московским политологом, экспертом по региональной политике Александром Кыневым.
Пермский край с точки зрения политической продвинутости, если угодно, но является одним из самых развитых регионов России. И сам губернатор Чуткунов, один, кстати, из наиболее активных блогеров региональных, что тоже является определенным индикатором. В том, что касается развития гражданского общества, то Пермский край даст фору очень многим регионам. То есть я бы сказал, что по уровню демократичности политических процессов Пермский край отличается от среднероссийского региона в выгодную сторону. Так что в этом смысле то, что вот именно в Пермском крае реакция региональной власти оказалась наиболее близкой к тому, как бы среагировали политики стран, традиционно называющихся демократическими, это в известном смысле символично. Что касается того, как это происходит в России, когда случаются различные катастрофы, техногенные или нетехногенные, редко, но бывали все-таки случаи, когда чиновники уходили в отставку. Ну, можно вспомнить, к примеру, январь, трагедию в республике Коми, когда сгорел дом престарелых в Каркировском районе, и тогда в отставку ушел глава района, и ушел глава районной администрации, и даже замглавы региона. Бывали случаи принудительных отставок. Можно вспомнить там увольнение начальника ГУВД Пронина после известной стрельбы, которую организовал майор Евсяков. Такое происходило. Иногда, да, но, как мы понимаем, не очень часто. С другой стороны, можно вспомнить массовые акции протеста против деятельности тех или иных руководителей в регионах, которые не заканчивались никакими отставками. Можно вспомнить многолетнюю борьбу, например, у калмыцкой оппозиции с Кирсаном Улюмжиновым. Можно вспомнить митинги протеста в других регионах, в Москве, к примеру, да, которые тоже, в общем, никакими последствиями не ведут. Можно вспомнить октябрьские выборы, когда многочисленные призывы, значит, там произвести выводы, в том числе организационные, пока никакого воздействия не возымели.
А если я вам скажу, что речь идет не о том, что чиновникам из краевого правительства стало стыдно, а то, что вот приехал Путин, Медведев несколько раз накричал, и их убрали в отставку, чтобы неповадно было впредь.
Путин и Медведев приезжали в разные регионы. Можно вспомнить, к примеру, приезд Путина в Пикалево, и очень резкую критику в адрес администрации Ленинградской области в начале июня месяца. Но никакая администрация области в отставку не ушла. Но через некоторое время ушел один из замов губернатора. И все. И таких примеров достаточно много. У нас критические события возникали всякие разные. Вспомните, к примеру, там ту же аварию на Саяно-Шушенской ГЭС. Что кто-то из руководства региона в какую-то отставку ушел, что-то я про это не помню. Так что сказать, что вот критика со стороны руководства стало ключевым фактором, ну, я бы не стал. У нас критиковали много, часто, и зачастую все, кого критиковали, после этого спокойно работали. Вспомните господина Зурабова, которого публично критиковала даже Единая Россия в Государственной Думе. А он работал и работал. То, что мы наблюдаем, когда могут происходить разные события, чиновники работают, да, и независимо ни от чего, это является частным случаем вот той системы, которая сложилась. И хочу напомнить, вот в ходе своей горячей линии Владимир Путин сказал, что вот если сажать, так у нас вообще некому будет работать, то есть надо сажать всех. Вот это и есть как раз вот квинтэссенция проблемы, поскольку мы, с одной стороны, имеем крайне жесткие, во многом неисполнимые законы, когда есть огромное количество абсолютно ненужных процедур, но которые, по сути дела, обеспечивают работу бюрократии и делают виновным каждого, а с другой стороны, есть выборочное правосудие, которое позволяет наказывать не тех, кто реально заслуживает наказания, а тех, кто оказался в ненужное время в ненужном месте или просто кому-то помешал.
А вы ведете к тому, что новое краевое правительство будет не лучше старого?
Поскольку речь идет о системных проблемах страны, то, конечно, локальные события их не изменят. Смысл в том, что сама система власти построена неэффективно и, называя вещи своими именами, коррупциогенна.
По вашему мнению, чем эта вся история может обернуться или обернется для губернатора Чуткунова? Он уйдет в отставку?
Знаете, я не считаю господина Чуткунова Сапунова худшим представителем губернаторского корпуса. На мой взгляд, наоборот, с точки зрения качества управления, Пермский край далеко не худший регион России. Далеко не худший. Такая реакция региональных властей, тому подтверждение, тому доказательство. Было бы не очень правильно, когда те, кто пытаются вести себя в этой ситуации более достойно, уходили, а те, кто в других случаях, в других регионах, как с гуся вода, продолжали работать.
Александр Кынев, московский политический эксперт, специалист по региональной политике. Мы говорили о причинах и последствиях отставки правительства Пермского края.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь, там, крыша над головой. Молодая молодость, там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги 9 декабря, среды. Сегодня отмечается Международный день противодействия коррупции. По данным исследований Центра Transparency International, в рейтинге мировой коррупции Россия занимает 146 место из 180. Эксперты считают, что в России процветает атмосфера коррупционной вседозволенности. Возможно ли победить коррупцию? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В методическом пособии Центра антикоррупционных исследований Transparency International говорится, что коррупция – это комплекс явлений, связанных с использованием служебного положения для извлечения личной выгоды. С этими явлениями так или иначе сталкивается практически любой россиянин, который хочет оформить документы, устроить ребенка в детский сад, получить приличное медицинское обслуживание. Этот список можно продолжать до бесконечности. Это так называемая бытовая коррупция, которая была бы невозможна в принципе, если бы не существовала коррупции совсем другого масштаба, государственного. Вот эту атмосферу коррупционной вседозволенности и пытаются разрушить эксперты Transparency International. Ко Всемирному дню борьбы с коррупцией они подготовили плакаты «Коррупция убивает». Глава российского отделения центра Елена Панфилова с горечью заметила, что в связи с недавней трагедией в Перми этот зловещий лозунг уже не выглядит преувеличением.
Мы просто почувствовали себя в положении вот дурацкой Кассандры, потому что совершенно не зная, конечно, и не предполагая о том, что произойдет в Перми, к этим дням, к тому, чтобы напомнить в первую очередь молодежи, мы изготовили вот такие плакаты «Коррупция убивает». Но в них в первую очередь речь идет о том, что, как вы помните, в 2004 году две террористские смертницы вошли на борта самолетов, которые были позже взорваны за взятку в 1000 рублей. Тезис, что «Коррупция убивает», находит очередное подтверждение, и кто-нибудь может мне сказать, ну, еще же не доказано, что коррупция каким-то образом причастна к трагедии в Перми. Но я вам хочу сказать, что мне кажется, что это не так. Если бы не было вот этой вот атмосферы коррупционной вседозволенности в стране, ничего подобного не происходило бы. Да, с одной стороны, бизнесмены плевать хотели на всевозможные регулирования. Но почему они это делают? Наверное, в первую очередь потому, что власть позволяет им это делать. Все повторяют как мантру, было известно, что этой компании, которая руководила этим клубом, было вынесено как минимум 2 предписания об устранении пожарных нарушений, о устранении соответствия. Следующая проверка должна была состояться 7 декабря. Как мы видим, руководство этого клуба ничего не сделало, и 7 декабря они ждали очередную проверку. Как они ее собирались пройти? Что они собирались показать? Значит, они были абсолютно уверены, что они опять решат вопрос.
Сотрудники Transparency International пытаются оказать практическую помощь людям, не желающим давать взятки. К примеру, выпускаются небольшие по формату книжечки «Краткое пособие по общению с сотрудниками правоохранительных органов», в которых написано, как себя вести, если к вам подошел милиционер. Уже год действует антикоррупционный сетевой кабинет. За это время его посетили более 100 тысяч интернет-пользователей. Там можно получить ответы на вполне конкретные вопросы, а также вместе с юристом центра написать жалобу на чиновника, который вымогает взятку. О том, кто и с какими вопросами обращается в антикоррупционный кабинет, рассказывает координатор проекта Иван Ниненко.
Значимая часть обращающихся – это молодые люди с доступом к интернету. Но хочу заметить, что
часть обращений приходит от социально незащищенных слоев, от инвалидов. Сейчас очень большое количество обращений за последние месяцы как раз у нас по поводу статуса инвалида. И там бывает совсем печальный случай. Читаешь, женщина, которой сложно, ну, которой физически сложно дойти до медицинской службы, а ей надо продлить получение социального пособия, ее вымогают взятку за то, чтобы ей продлили это пособие.
Не так давно спикер Российской Госдумы Борис Грызлов, говоря о борьбе со взяточничеством, использовал термин «коррупционная ментальность». Таким образом, он дал понять, что давать и брать взятки у россиян в крови и бороться с коррупцией в стране бесполезно. Его пессимизм отчасти разделяет депутат Госдумы, член комиссии по противодействию коррупции Виктор Илюхин.
О борьбе с коррупцией говорят на всех уровнях. Я могу даже более того отметить, что даже самые отпетые коррупционеры сегодня составляют планы борьбы с коррупцией, но со своих позиций. Вся эта трагедия и беда России о том, что говорят, а больше-то ничего. По сути дела, решительных действий нет. Хотя отмечу, что Россия ратифицировала, по сути дела, все европейские конвенции и конвенции Организации Объединенных Наций, направленные на усиление борьбы с коррупцией. Сегодня у России есть, как говорится, свое внутреннее, национальное, специальное законодательство по противодействию проявлению коррупции. Однако чего не хватает? Не хватает, вот, конечно, решительности, не хватает последовательности выполнения тех планов, тех мероприятий, которые принимают решения по противодействию коррупции. Разговоров действительно много, а результата нет. Это один момент. И второй момент, я бы сказал, очень серьезный изъян. Все противодействие с коррупцией, мне кажется, в России свели именно к применению уголовно-правовых форм воздействия на нее. Но ведь есть еще гражданские, финансовые, организационные, административные формы борьбы с коррупцией. Они задействованы или слишком мало, сил их вообще-то нет. Посмотрите на российское правительство, как оно сформировано. По принципу сватовства и, мягко говоря, студенческой скамьи. Поэтому каких-либо серьезных результатов у нас и нет. К любому плану, национальному плану противодействия коррупции, региональному плану, нужно, как говорится, приделывать ноги и руки, чтобы эти планы исполнялись. А у нас все ушло в свистки. Нет политической настойчивости, я бы так сказал, у первых лиц противодействовать коррупции. Тоже не случайно. Не случайно потому, что коррупция сегодня поразила государственную и муниципальную власть снизу доверху. И вывод один очень печальный. В связи с этим власть сама с собой бороться не будет. Нужна действительно великая кадровая революция в России. Она вот на эту великую кадровую революцию политическое руководство не готово и вряд ли пойдет когда-либо.
Говорил депутат Госдумы, член комиссии по противодействию коррупции Виктор Илюхин. По оценкам экспертов, годовой оборот взяток в России составляет 300 миллиардов долларов. Размер средней бытовой взятки около 1000 долларов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды 9 декабря. Программу продолжим после объявлений краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Пермский край остался без правительства.
Комментарии экспертов.
Что стоит за арестом русского владельца немецких верфей?
В блогах «Свободы».
Фоторепортер Алексей Сазонов. Чубайс и Гайдар образца 92-го года.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» новости.
Прощание с писателем и журналистом «Радио Свобода» Петром Вайлем состоится в Праге 15 декабря с 12 до 13 часов в новом зале траурных церемоний на Ольшанском кладбище. Петр Вайль скончался 7 декабря после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 60 лет. В Москве прошли обыски в квартирах оппозиционных активистов Александра Аверина и Сергея Фомченкова. Оба являются членами исполкома коалиции «Другая Россия» и входят в избирательный штаб одного из лидеров коалиции Эдуарда Лимонова на президентских выборах 2012 года. Губернатор Пермского края Олег Чуркунов намерен поставить перед президентом вопрос о доверии в связи с пожаром в ночном клубе в Перми. По мнению губернатора, он несет не только юридическую, но и моральную ответственность за то, что происходит в крае, в том числе и за произошедшую трагедию. Мосгорсуд вынес приговор обвиняемым по делу о взрывах в Москве в августе 1999 года в гостинице «Интурист» и торговом комплексе «Охотный ряд». Халид Хугуев и Магомед Назир Гаджикакаев проведут в заключении, соответственно, 25 и 15 лет. Губернатором Астраханской области вновь стал Александр Жилкин, возглавлявший регион с 2004 года. Областная дума утвердила его в этой должности на следующие 5 лет. Во Владивостоке активисты оппозиции готовят сбор подписей за отставку мэра города Игоря Пушкарева, который, по их мнению, не справляется со своими обязанностями. Иранские власти освободили 3 граждан Бельгии, задержанных 2 месяца назад по подозрению в разведывательной деятельности. Власти Ирана угрожают суровыми мерами участникам оппозиционных акций. Оппозиция продолжает протестовать против официальных итогов июньских выборов, на которых Махмуд Ахмадинежад был вновь переизбран президентом Ирана.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 9 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Новая программа Компартии России «Путь страны к социализму». Какой вектор этого движения, вперед или назад? Серия террористических нападений в Ираке. Как в Соединенных Штатах оценивают перспективы иракского урегулирования? Медиа-конгресс в Москве. Зачем он собирается и кому нужны размышления об общем информационном пространстве? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». «Путь России вперед к социализму» с такой программой Коммунистическая партия Российской Федерации вступает в Новый год и новое десятилетие. Лидер Компартии Геннадий Зюганов представил сегодня журналистам еще и свою книгу «Сталин и современность». Она приурочена к 130-летию со дня рождения отца народов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Для начала лидер КПРФ Геннадий Зюганов обрушился на правящий режим, проваливший все и вся. Подтверждение тому на поверхности и в первую очередь принятый бюджет,
который никак не скорректировал социально-экономическую политику. Этому свидетельствует целая череда тяжелейших катастроф и аварий, за которые еще ни один высокий чиновник не ответил. Этому свидетельство показатели, прежде всего, промышленности, где Россия провалилась глубже всех в яму кризиса. Из двадцатки стран мы на последнем месте самых развитых. Если брать страны СНГ, после нас еще 2-3 страны. И тут даже провалились глубже других.
При этом Геннадий Зюганов выводит из-под удара президента Дмитрия Медведева.
На 5 ключевых позиций, которые представил президент в ходе послания, выделено 0,1 расходной части бюджета. Это означает, что ни одна из них не будет профинансирована. А деньги на инновации в сумме 120 миллиардов рублей, которые были ранее выделены господину Чубайсу, 110 миллиардов рублей прокручивается им в банках. За это в Америке вас немедленно привлекут к ответственности. А 10 миллиардов, которые потратили, 5 потратили на обустройство, свои кабинеты, а 5 якобы на поддержку новых открытий молодых талантливых инженеров и ученых, но когда посмотрели, из 1200 программ профинансированы всего только 8. Это означает, что госкорпорация нанотехнологий абсолютно не работает в этом направлении и является частной лавочкой отдельных лиц, а не государственные программы.
Россия возродится через социализм, и программа действий КПРФ такова: остановить вымирание страны, вернуть в собственность общества природные богатства России, стимулировать развитие наукоемкого производства, добиться продовольственной безопасности страны, пересмотреть законы, ухудшающие положение граждан, начать срочную борьбу за устранение бедности, ввести прогрессивное налогообложение, восстановить ответственность власти за ЖКХ. На вопрос радио «Свобода», в какой мере заявленные цели соприкасаются с идеями действующего президента страны, лидер КПРФ ответил так.
Я считаю, что Медведев за прошедший год выдвинул ряд довольно интересных идей, которые можно было реализовать, имея такие полномочия, которые имеет президент, и желательно иметь профессиональное правительство, способное это реализовать. Например, идея, связанная с модернизацией, она сегодня является ключевой. Но я не вижу ничего, что связано с должным обеспечением Единой России как правящей партии, это ключевой тезис. Он говорит о модернизации, они собрались в Питере, а он говорит о консервативной партии. извините, пожалуйста, как модернизация вяжется с консервированием того, от чего надо немедленно отказываться. Это прорыв своего рода. Ленинский план ГОРО, НЭП, сталинская индустриализация – это были супермодернизации. 6 тысяч лучших предприятий, которые перед войной были построены. Эта идея никак не поддержана Единой Россией. Борьба с коррупцией. Все перешло все грани, расследуют Пермскую трагедию. Может, там под боком у всех было. У вас нет элементарной исполнительной дисциплины. Полный паралич.
Представляя программу «Россия вперед к социализму», Геннадий Зюганов презентовал свою новую книгу «Сталин и современность», приуроченную к 130-летию со дня рождения отца народов. «Сталин – соратник, Сталин – строитель, Сталин – организатор». Вопрос «Радио Свобода» – а как же массовые репрессии? Не застал Зюганова врасплох.
Ведь мы их осудили в 1956 году. Мы договорились, что они не повторятся. Мы условились, что больше беззакония не будет царить в той или иной форме, даже когда есть для этого политическая целесообразность. Но меня жутко возмущает, когда начинают выкапывать и все сводить, всю 30-летнюю эпоху, к двум сюжетам – Голодомору и 1937 году.
Компартия напомнила о себе именно сейчас неспроста, анализирует политолог Николай Петров.
Нет ярких других событий под занавес года, когда выступила власть и в лице президента, и в лице премьера со своими оценками ситуации и предложениями относительно будущего. Мне кажется, сейчас время как раз очень удачное с тем, чтобы программа «Новая КПРФ» прозвучала.
А вот политолог Андрей Рябов не усматривает в представленной программе КПРФ принципиальных новшеств.
Месяц тому назад лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал президента Медведева центром кристаллизации, такая была формулировка, антиправительственных сил. Эта позиция говорит о том, что эта партия, особенно в рамках, с учетом тех проектов, которые постоянно навязываются сверху об объединении со «Справедливой Россией», не очень уверенно чувствует себя при таком доминировании в исполнительной власти правительства и премьера. Такие сигналы, которые поступали от окружения Медведева, а может быть и от самого президента, его заинтересованности, я бы сказал, в диверсификации многопартийной системы, а создание более сбалансированного баланса партий в структурах исполнительной власти.
Геннадий Зюганов представил сегодня брошюру «КПРФ. Партия будущего. Обращение к молодежи России». Есть ли у КПРФ возможности действительно воздействовать на молодые умы?
Для того, чтобы создать себе устойчивую, а тем более постоянно расширяющуюся базу за счет новых слоев населения, за счет молодежи, необходимо, помимо ностальгических воспоминаний о прекрасном прошлом, предложить некий привлекательный вариант будущего. Но с этим, как мне кажется, у КПРФ большие проблемы, что и создает объективные трудности для роста, существенного качественного роста числа сторонников этой партии. И в этом контексте, конечно, среди прочих политиков Сталин предстает весьма привлекательной личности, что и находит отражение вот в такого рода заявлениях.
В этой связи неосталинизм может умы молодежи захватить?
Только лишь для незначительной части населения.
Подвел черту политолог Андрей Рябов. Российские коммунисты прорываются к социализму через сталинизм. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Жителям Томска и области Радио Свобода ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 9 декабря. Власти Ирака подозревают боевиков Аль-Каиды в причастности к взрывам в Багдаде, которые унесли жизни не менее 127 человек. По данным властей, свыше 500 человек ранены. Взрывы произошли во вторник рядом с несколькими государственными учреждениями. Это третье подобное крупное нападение в иракской столице с августа месяца. За осложнением ситуации в Ираке с беспокойством следят в Соединенных Штатах Америки. Хотя в Вашингтоне предвидели, что действия противников стабилизации активизируется по мере приближения парламентских выборов. Об американской реакции на серию скоординированных взрывов в Багдаде рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Американские и иракские военачальники предупреждали о росте террористической активности с приближением парламентских выборов. На прошлой неделе Организация Объединенных Наций предложила провести выборы в Ираке как можно скорее, например, 27 февраля. В связи с разногласиями внутри иракского правительства по поводу даты выборов, ООН и Соединенные Штаты пытались склонить конфликтующие фракции к компромиссу. Для Соединенных Штатов очень важно, чтобы выборы состоялись и прошли относительно гладко, ибо от этого во многом зависит осуществление плана вывода американских войск. Американское командование не намерено сокращать нынешний контингент 115 тысяч американских солдат в течение 60 дней после выборов. Затем начнется вывод войск. К концу августа должны быть выведены основные части. Останутся еще на какое-то время 50 тысяч солдат. С другой стороны, американское командование может внести некоторые изменения в план, ибо до конца весны будущего года план вывода войск остается пунктирным. По словам командующего американскими войсками в Ираке генерала Одиерно, предстоящие парламентские выборы будут первыми общенациональными выборами, которые будут проводить исключительно сами иракцы. Он предупредил, что теракты могут активизироваться накануне, во время и сразу после выборов. Недавние теракты были, судя по всему, предупреждением правительству Ирака и желанием сорвать политический процесс в стране. Вот как видит ситуацию в Ираке американский политолог, научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс. Судя по всему, Аль-Каида в Ираке и, вероятно, некоторые другие группировки пытаются вбить клин между правительством и народом накануне выборов. Они намерены обострить напряженность между тремя основными религиозно-этническими группами – шиитами, суннитами и курдами, и этим подорвать доверие к иракскому правительству. Может ли обострение ситуации в Ираке заставить Соединенные Штаты изменить планы вывода своих войск? Иракцы не хотят видеть американских солдат на улицах своих крупнейших городов. Я думаю, что Соединенные Штаты будут придерживаться намеченного плана. Однако многое будет зависеть от правительства Ирака. Если правительство не обратится к Америке за военной помощью, не попросит задержаться после выборов более чем на 60 дней, то боевые части американского контингента будут выведены до конца августа. После этого, в соответствии с американо-иракским соглашением, американские войска будут играть в Ираке второстепенную роль. Каков сейчас, по-вашему, баланс сил в Ираке? Думается, премьер-министр Аль-Малики остается ведущим политическим лидером. Но продолжающиеся напряженные отношения между курдами и арабами-суннитами, а также оппозиция правительству со стороны некоторых шиитских групп, препятствуют попыткам премьер-министра создать более широкую правительственную коалицию. Но если курды более монолитны, то в рядах как суннитов, так и шиитов действуют враждующие фракции, не говоря уже о напряженности и даже враждебности в отношениях шиитов и суннитов. Результаты всего этого мы видим в спорах относительно даты выборов. С февраля их перенесли на март. Сначала согласились провести их 6 марта, потом отложили до 7. Понятие окончательной даты в Ираке довольно растянутое. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в любом случае выборы должны пройти в первой половине года, но, скорее всего, в назначении даты стороны вернутся назад к весне. Это был Джеймс Филлипс из Вашингтонского фонда наследия. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Об ответственности и компетентности журналистов, о которых говорил президент Медведев на форуме европейских и азиатских медиа, говорим с главным редактором журнала «Огонек» Виктором Лошаком.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Как всегда, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о новостях и проблемах средств массовой информации. И главное, что произошло в этой сфере 9 декабря, это открытие в Москве Евразийского медиафорума. Этой теме посвятит свою программу не только Владимир Карамурза, рекламу вы только что слышали. Поговорим немного на эту тему и мы на представительном собрании в Московском доме музыки, где собралось около 1500 гостей. Выступил сегодня президент России Дмитрий Медведев, где он сделал несколько важных замечаний. В частности, он сказал о том, что разногласия между властями России и Грузии не должны мешать общению народов двух стран. Медведев не видит особых препятствий для осуществления прямых авиарейсов между Россией и Грузией, присутствия на российском рынке грузинских товаров. Медведев назвал безответственным предложение о пересмотре российско-украинских газовых соглашений и выразил надежду, что переход на рыночную систему оплаты российского газа с 1 января пройдет для Украины безболезненно и не скажется на европейских потребителях. Ну, в общем, такого рода заявления можно делать на пресс-конференциях, на правительственных каких-то встречах, не обязательно общаясь с журналистами на медиафоруме, который посвящен был именно общению журналистов. Однако именно присутствие Медведева, похоже, стало главным событием первого дня этого высокого собрания. На европейском, евразийском медиафоруме работает обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева. Я попросил Елену поделиться впечатлениями от того, что она увидела, услышала сегодня в Московском доме музыки. Елена, какое впечатление на участников этого мероприятия с почтенным названием «Евразиатский медиафорум» произвело выступление президента России Дмитрия Медведева?
В том-то и дело, что название очень почтенное, и проводится это мероприятие третий раз уже, но впервые его посетил президент, и поэтому для участников уже важно было то, что приподнят несколько уровень, сам уровень этого мероприятия, и оно на самом деле того стоит, потому что когда собираются люди почти что изо всех бывших советских республик, кроме Туркменистана, все приехали, это, конечно, дорогого стоит. Дмитрий Медведев порадовал участников своей манерой общения с людьми. Мне говорили многие потом уже после его выступления, что он лучше, чем по телевизору, и обаятельнее значительно. И даже люди, которые были не слишком удовлетворены его ответами, а он действительно отвечал на какие-то вещи обтекаемые. Например, когда его спросили о ксенофобии по отношению к гражданам Таджикистана в Москве, он сказал, что и в других странах тоже такое есть. И так, несмотря на неудовлетворенность некоторыми его ответами, тем не менее очень расположены были участники, оказались этой дискуссии, этого форума к Медведеву.
Профессиональный разговор о свободе печати в России шел на этом медиафоруме или не обсуждались эти темы?
О чем вообще-то, это очень важно, о чем вообще-то этот форум? Потому что, когда выходят люди и говорят, что какая интересная дискуссия происходит здесь, мне вообще-то не очень понятно, о чем идет речь, потому что пока я тем для дискуссии не видела. Я вижу, что один за другим выходили на сцену участники, в основном вот из московских организаций, и говорили о том, что нужны единые информационные ресурсы, нужен информационный обмен. С этим никто не спорит. Мне было не очень понятно, о чем же будут спорить до тех пор, пока я не пообщалась лично с некоторыми участниками. И вот оказалось, что главная эта тема, которая волнует людей, которые приехали из этих бывших советских республик, почему Россия растеряла то влияние и тот авторитет, которые она имела в первые годы образования СНГ. А это произошло. Мне говорят, что люди прислушивались раньше каждому слову, сказанному из России, сейчас ничего подобного нет.
Скажите, Елена, кто платил за все это мероприятие и кто, собственно, организовывал этот форум?
Организатор этого мероприятия РИА Новости оплачен, конечно, как я понимаю, из государственного бюджета, потому что РИА Новости – это государственная организация, государственное агентство. Бюджетное, в чистом виде бюджетное.
Понятно, идеологическая задача такого рода, государственная идеологическая задача такого рода мероприятия – подчеркнуть значение России и желание России работать с журналистами русскоязычными из многих стран, из бывшего Советского Союза. Ну, в этом нет, что называется, ничего плохого. Какой-то основной месседж, послание, главное, того, что сегодня прозвучало с высоких трибун и в коридорах. Вы могли бы сформулировать?
Я бы сформулировал, если говорить о какой-то конкретике, пока итог так, то в выступлениях некоторых участников, таких как, например, Владимир Мамонтов, который теперь называется президентом газеты «Известия», Максим Шевченко, обозреватель Первого канала и ведущий дискуссионной как бы программы «Судите сами», вы знаете, вот они-то как раз, вот эти участники, формулировали, открыто формулировали претензии своим бывшим братьям. Вот, например, в частности, в выступлении Максима Шевченко звучало, что на Украине ограничивают вещание российских каналов. Он вспомнил, что вооруженные латышские и эстонские дивизии несут прямую ответственность за гибель жителей блокадного Ленинграда. Владимир Мамонтов сказал, что не хотим быть заложниками разных там Саакашвили, хотя большая грузинская делегация представлена. И у меня какое-то ощущение, что формулируют все-таки российские участники, начинают формулировать некий перед целый перечень претензий и обид со своей стороны к своим бывшим коллегам.
Лена, верно я вас понимаю, что в гости пригласили за свои деньги и высекли?
Ну, пока да, пока так получается, что эти гости терпят.
Елена Рыковцева, обозреватель «Радио Свобода» и наш медиа-эксперт, работала сегодня на первом дне Евразийского медиафорума в Москве. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Девятого декабря в Ульяновске отметили новый праздник – День государственного, гражданского и муниципального служащего, учрежденный в прошлом году постановлением губернатора области Сергея Морозова, как сказано в документе об учреждении праздника в целях повышения престижа государственной и муниципальной службы. Об этом празднике, известном в народе как День чиновника, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Выбор даты приурочен к историческому факту. Когда-то давно в Симбирске, так раньше назывался Ульяновск, жил скромный канцелярский чиновник Михаил Васильевич Лебедев, такой симбирский Акакий Акакиевич. Он служил в различных присутственных местах, вел полунищенское существование, но за 50 лет службы скопил 60 тысяч рублей. В 1893 году он пожертвовал городу всю эту сумму и в придачу собственный дом для организации в Симбирске ремесленного училища для детей-сирот. 9 декабря того же года император Александр III присвоил коллежскому асессору Лебедеву звание почетного гражданина Симбирска за пожертвование без остатка для себя дома с садом и капитала. Учебное заведение для сирот торжественно открылось через 2 года, а чиновник-благотворитель был по указу его императорского величества награжден орденом Святой Анны II степени. То, что день ульяновского чиновника совпал со Всемирным днем борьбы с коррупцией, очевидно, чистое совпадение. В любом случае, простые жители Ульяновска о корпоративном празднике местных бюрократов знают мало. Люди говорят, что власть живет сама по себе, а народ сам по себе. Недавний опрос, проведенный социологическим центром «Регион» Ульяновского госуниверситета, показал, что молодые ульяновцы недовольны государством. Они считают, что чиновники в первую очередь заботятся сами о себе. Поскольку губернатора Сергея Морозова пока нет в городе, основная программа празднования перенесена на 14 декабря. И все же сегодня состоялось 2 мероприятия по теме. В кинотеатре «Художественный» чиновники Ульяновской мэрии поздравляли друг друга с праздником, дарили цветы и скромные сувениры. Двое молодых сотрудников были официально приняты в профессиональный цех. Они дали торжественную клятву чиновника, пообещав не брать взяток. Мероприятие закончилось коллективным просмотром американской комедии «Так себе каникулы» с Робином Уильямсом и Джоном Траволтой. Чиновники областного правительства сегодня играли в «Что, где, когда». Каждое министерство выставило команду знатоков. Организаторы турнира уверяют, что игра поможет выработать у чиновников командный дух и способность принимать быстрые и качественные управленческие решения.
Из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин о том, способны ли такие праздники, как День государственного, гражданского и муниципального служащего, повысить престиж государственной службы и укрепить доверие народа к власти. В эфире «Радио Свобода» размышляет директор социологического Левада-центра из Москвы Лев Гудков.
Во-первых, замечательно совершенно лицемерие. Мне кажется, по стилистике мы возвращаемся в какое-то позднее брежневское время, когда власть ведет себя одним образом, люди другим образом, и то, что думают люди о власти, в общем, мало интересует власть. Отношение к властям постоянно ухудшается. Последние 12-13 лет люди относятся к властям, особенно вот местным властям, ну и региональным, тоже с большой долей недоверия, преимущественно даже, я бы сказал, с недоверием. Региональные власти по уровню популярности и оценки их деятельности, они стоят примерно так же, как с милицией, то есть крайне низко, ниже только, может быть, политические партии и профсоюзы. И доверяют им не больше там 12-15%, а большинство именно не доверяет. Отношение к ним как абсолютно замкнутой корпорации, эгоистичной, руководствующейся только своими собственными интересами, жадные, коррумпированные, в общем, плюющих на людей. Только лишь очень небольшая часть, преимущественно включенных вот именно вот в административные связи и отношения, в бизнес отчасти, либо у самых пожилых и малообразованных, они, в общем, не связаны вот в повседневной деятельности с властью, они оценивают местную власть, региональную власть, чиновничество более-менее позитивно.
Само по себе желание повысить престиж государственной службы и провести какой-нибудь там профессиональный праздник. Видимо, в этом нет ничего плохого. Но почему все так по-советски получается, как вы думаете?
Нынешние власти, ну, лишены какого-то воображения и лишены обратной связи. Они действительно оторвались от общества и плохо себе представляют общественную реакцию. Либо им действительно все равно, что о них люди думают. Это некоторые такие, ну, ритуалы, похожие на корпоративные вечеринки.
То есть они не понимают, как выглядит в глазах населения, вы считаете, устраивая такого рода мероприятия?
Во-первых, они не понимают так же примерно, как и советская номенклатура, а во-вторых, становится все равно, что о них думают. Они довольно цинично относятся к людям, предполагая, что ими можно манипулировать. Что они сделают, так люди и примут. Поскольку, ну, действительно, они никак не зависят от мнения людей, власть не избирается, не контролируется никаким образом.
А наука, социология дает ответ на то, чем такой отрыв чиновников от населения грозит России, чем это окончится все?
Рано или поздно это грозит сбоем в системе управления. Ну и действительно вся эта система начнет разваливаться, как это мы видели в конце 80-х годов.
Конец будет таким же неожиданным и быстрым.
Ну, именно потому, что отбор становится все более жестким, каналы мобильности наверх становятся все более закрытыми, власть теряет представление о том, что происходит на деле, и для нее все происходящее будет восприниматься как просто обвал и совершенно неожиданные процессы.
Декабря в Ульяновске отметили День государственного, гражданского и муниципального служащего, известного в народе как День чиновника. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были социолог Лев Гудков и мой ульяновский коллега Сергей Гогин. Интересно, как сошли сегодня в программе три темы об отношениях народа и власти в России, подробности пермской трагедии, доклад о размахе коррупции в стране, вот этот вот чиновничий праздник. Вот так обстояли дела в среду 9 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шара. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Памяти Петра Вайли, стихи для меня в исполнении автора. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело по пожару передано в Москву, а пермские следователи продолжают...
У талибов нет широкой опоры. Их правление в прошлом закончилось.
Впервые после войны в стране реализуется программа гуманитарной помощи.
Я потрясен и осуждаю самым резким образом эти неприемлемые, ужасные...
Мы предлагаем дополнительные инвестиции в развитие национальной
инфраструктуры. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.